Добрый день, добрый вечер. Я Ольга Бычкова, и это программа «Объектив», посвященная самым интересным журналистским материалам. Каждую пятницу мы обсуждаем самые яркие тексты в самых разных медиа с их авторами, журналистами и редакторами. Вначале о том, что интересного я прочитала в последние дни. Ну, это, конечно, кое-что, а далеко не все. Итак, 7.7 «Горизонтальная Россия» разбирается с замедлением Ютуба, чего добился и в чем провалился Роскомнадзор. Если коротко, а там много разных подробностей, ознакомьтесь, не пожалейте. В разных регионах разные технические возможности, разные технические способности у чиновников, отличающиеся экономические интересы у провайдеров, как ни странно. И поэтому очень разное замедление. Но до полного отключения, до окончательного обрубания этого провода, говорят, далеко. Новая газета «Европа» выясняет, что такое армия Рамзана Кадырова и так называемые пехотинцы Путина. Утверждает, что это очень похоже на очередной миф. То самое расследование в важных историях о том, сколько раз Павел Дуров приезжал в Россию уже после 2015 года, после своего официального отъезда. И какое это может иметь значение? Или на самом деле никакого? В одном из прошлых эфиров мы рассказывали, как российская армия вербует непальцев в Украину. Еще раньше были такие же сообщения об индийцах на российской войне в Украине. И вот теперь в Moscow Times сюжет о том, как туда же на эту же самую войну вербуют индонезийцев. И, наконец, новое для меня издание называется «Гласное». Здесь подробный рассказ о том, как на сентябрьские выборы в России, что бы это ни значило, выдвигаются женщины-кандидатки. Их в разы меньше, чем мужчин. Например, на губернаторских выборах 83 против 12. Рассказ о том, с чем они идут на эти выборы, или что это такое, с чем сталкиваются, и чего от них требуют. Например, обязательного упоминания семейных ценностей в предвыборной программе. Ну а говорить мы сегодня будем о том, что ждет в России ветеранов так называемой СВО, которые потеряли, лишились рук или ног, почему в Украине, в Израиле все обстоит с этим иначе, как выглядит против после удара украинского беспилотника пожарно-топливной базе в Ростовской области, который полыхает уже полторы недели, что пришлось пережить украинскому военнослужащему в российском плену и что такое российская православная госпропаганда на телевидении. Прямо сейчас всем этим и займемся. Не православной пропагандой, конечно, а обсуждением этих тем с коллегами-журналистами. Итак, с нами Анна Требник из «Инсайдера». Анна, добрый день.
Добрый день.
Да, Анна у нас анонимна в этом эфире, так иногда бывает, без картинки. Итак, вы пишете, что Минобороны засекретило данные о количестве солдат, которые стали инвалидами в ходе так называемой СВО, и их число измеряется десятками тысяч и продолжает расти. Система здравоохранения, говорится в этом материале, не справляется с таким потоком. Вернувшиеся с войны месяцами ждут помощи, протезов мало, их качество отвратительное. Зачастую только что поставленный протез приходит в негодность в считанные дни. Давайте прямо сейчас покажем, расскажем, как это выглядит на примерах конкретных людей, с которыми вам удалось пообщаться.
Хорошо. Я думаю, тут ситуация немножко разная, может быть, для разных групп участников так называемой специальной военной операции. Дело в том, что часть из них, например, участники ЧВК «Вагнер», вообще не считаются Российской Федерацией бойцами, да, которые были ранены на войне. Не всем из них удается доказать, что они принимали участие в военных действиях, и тогда для них система работает не так, как она работает для, скажем, солдат-срочников или солдат-контрактников. Это первая часть проблемы. Вторая, что даже для солдат-срочников и контрактников, у которых нет проблем с тем, чтобы доказать, что они участники специальной военной операции, для них, как и вообще система соцобеспечения в России для инвалидов, не связанных с войной, она устроена довольно бесчеловечно. Война только усугубила ситуацию.
Ну да, вот вы имеете в виду вот эти конкретные примеры. Да, конечно. Давайте, да. Вы имеете в виду вот эти вот все истории про инвалидность там каких-то разных групп, когда люди должны с какой-то регулярностью ходить
и доказывать, что они инвалиды. Алло?
Да, извините, у меня что-то со связью тут произошло, или я не знаю где. Повторю вопрос. Итак, давайте на конкретных примерах, Анна, вы расскажете о том, как выглядит вот это вот издевательство или, не знаю, что, несовершенство системы или безразличие. Есть живые люди, с которыми вы разговаривали?
Да, давайте на конкретных примерах. Вот, например, безымянный анонимный участник ЧВК Вагнер, который в результате ранения потерял ногу. Значит, после ранения его привезли в Питер, где у Пригожина было, видимо, несколько квартир для таких раненых бойцов, сказали: ждите ногу. Какое-то время он провел сначала на одной квартире, потом на другой. Ногу так и не получил. Его перевезли в Анапу, где у Вагнера было несколько госпиталей. Там ему поставили протез какой-то. Ну вот протез — это такая сложная процедура, это не одномоментная, сложный медицинский такой процесс, растянутый на несколько месяцев, в течение которых нужно протеза к ноге подваживать, потому что усыхает культя, то есть то место, на которое протез надевается. В общем, это сложный довольно медицинский процесс, растянутый во времени. Ему поставили какой-то протез и, собственно говоря, отправили его дальше жить с ним. Он, естественно, начал, не он, а нога болеть. Они пытались получить какую-то помощь от Вагнера. И мне отвечали. Это то, о чем рассказывают многие родственники участников Вагнера, про то, что невозможно дозвониться по телефонам, что им говорят «ждите», отсылают с одного номера на другой. В общем, получить информацию очень сложно, получить ответ, получить какое-то решение своей проблемы. Потом Вагнер закрылся, и он стал пытаться сам свой протез как-то чинить пилой, разными другими инструментами. В общем, к тому моменту, когда они добрались все-таки до врача, он с женой в Краснодаре уже, врач разобрал то, что там стояло, то, что называлось протезом, обнаружил, что это были самодельные железки, слепленные вместе. Дальше, вот сейчас на этом этапе они пытаются получить новый протез от государства, доказать, что они участвовали, что он участвовал в специальной военной операции, так называемой. И дальше, значит, чтобы государство выдало ему новый протез, с которым он сможет жить. Пока у него фактически нету этого протеза, то, что есть, больше мешает, чем помогает.
Ну, это может быть такой просто единичный случай, один, а у всех остальных все замечательно.
Видимо, нет, потому что я провела довольно много времени в чате родственников вагнеровцев. Там куча сообщений вот о подобного рода проблемах. О том, что, во-первых, невозможно связаться с сотрудниками ЧВК «Вагнер», о том, что тоже обещали протез, они люди ждут и не получили, о том, что то, что получили, рассыпается на глазах или не работает. То есть это явно случай не единичный.
Угу. Ну, это касается только вагнеровцев, или это касается тоже людей, которые, как вы сказали, у которых нет проблемы там ничего доказывать, и они имеют отношение к Министерству обороны. А кто за это платит, кстати говоря, за все?
Значит, в основном там есть несколько путей. В целом государство платит за протез. Можно получить то, что называется электронный сертификат, и с ним пойти в любую из компаний, которые изготавливают протезы. И тебе делают протез за счет государства. На какую сумму будет этот сертификат, определяет комиссия медицинская, забыла, как правильно она называется. Комиссия такая трехступенчатая, сначала районная, потом областная, потом, наверное, федерального уровня, может быть, не помню точно, но вот помню, что трехэтапно это занимает, естественно, какое-то время. Она определяет, какая именно реабилитация нужна человеку, в том числе, какой ему положен протез. С этим сертификатом дальше можно идти делать себе протез. Тут проблема такая, что люди после ранения, в общем, чувствуют себя плохо во всех смыслах, физически часто не могут выйти из дома, пока у них нет этого протеза. И система абсолютно не готова к тому, чтобы эту помощь оказать. Оно на бумаге, в общем и целом, должно работать. Протез положен. Компании, которые их изготавливают, в общем, есть, хотя они, конечно, тоже не вполне готовы к тому, что спрос возрос многократно, а комплектующие, которые часто поставляли из-за границы, сейчас не приходят либо потому, что компании ушли с рынка, либо потому что компания не ушла с рынка, но ей надо обходить санкции, и поэтому доставка комплектующих занимает гораздо больше времени, чем занимала раньше. То есть и система не до конца работает, но и чтобы то, что тебе положено, уже получить, для этого нужно куча усилий приложить, которых раненый на войне человек часто приложить не в состоянии. И вот в этом месте для многих наступает такой очень тяжелый момент. Система не приходит к тебе сама, с ней нужно бороться, чтобы из нее что-то выбить.
Да, при том, что, в общем, люди потеряли эти конечности как бы не просто так, а именно потому, что система их отправила туда, где эти конечности теряются. Это все очень похоже, конечно, на то, что мы знаем по фильмам и по книжкам про инвалидов после Второй мировой войны в Советском Союзе, которые, в общем, были достаточно несчастными и брошенными государством людям, и которые сами выкручивались со своими протезами и со своими конечностями, как могли. Как устроена эта система в современном мире, если мы говорим не о России?
Ну вот В тексте я проверяла, как это устроено в Украине и в Израиле. Это, в общем, разные совершенно вещи, конечно, с чего вы хотите начать.
Угу, Анна?
Да, я говорю, что я проверяла, да, как это устроено в Украине и в Израиле. А с чего начать?
Да, я поняла. А, да, ну давайте с Украины, конечно, потому что вот я помню, например, такую фотографию, ее было много, ее много перепостивали в социальных сетях, когда это был случайный снимок, сделанный просто кем-то на улице во Львове. Вот так выглядит Львовская улица. Там идут какие-то люди, и из них прямо значимое число мужчины, детей. Протезами, а не без ног. В Украине, очевидно, эта проблема тоже очень остро стоит. Расскажите, как там она решается?
Да, судя по всему, в Украине действительно тоже очень много, десятки тысяч людей, которые потеряли на войне конечности. Надо сказать, что у меня создалось впечатление, что Украина во многом сталкивается примерно с теми же проблемами, что и Россия, система государственная тоже готова не до конца. Бюрократия там ставит палки в колеса людям, которые пытаются получить протез. И специалистов тоже не хватает. Но, с другой стороны, в Украине есть инициативы, в том числе с зарубежным участием, которые пытаются эту проблему решить, и у них нет проблемы санкций. За последние полтора, наверное, года там открылись два крупных центра протезирования с участием и зарубежного финансирования, и зарубежных специалистов, оба во Львове. Есть украинцы, которые едут на протезирование за границу, которых различные фонды туда отвозят. В этом смысле там ситуация получше.
Да, ну и в Израиле, где тоже регулярно и прямо сейчас происходят боевые действия, и государство там уже за много десятилетий научилось с этим справляться, хотя, насколько я знаю, к системе здравоохранения в Израиле тоже у людей есть много вопросов.
Это правда, но про систему здравоохранения и в Израиле даже те, кто ее ругают, говорят, что она, пока у тебя не температура и ты себя плохо чувствуешь, может быть, не очень к тебе чуткая, но когда тебе по-настоящему плохо или ты умираешь, то тут о тебе очень хорошо позаботиться. В этом смысле о раненых солдатах...
Да, это правда,
конечно,
это правда, так оно и есть.
О раненых солдатах заботятся, наверное, на самом лучшем уровне, поскольку в Израиле регулярная армия, есть срочная служба, и солдаты вообще считаются детьми всего народа. Отношение к ним очень трогательное, и в отношении к раненым солдатам, конечно, тоже. Поэтому вся самая современная медицинская помощь им доступна. Я знаю просто даже из личного опыта общения с ранеными солдатами, что их окружают, там к ним в больнице приходят десятки, сотни людей, настолько, что иногда они просят, пожалуйста, больше не приходите нас навещать. Это мешает нам восстанавливаться. И вот в Израиле как раз работает то, что не работает в России, то, что система приходит к тебе. С момента, когда солдат получил ранение, очень отлажен весь процесс. Есть люди, которые этим занимаются, люди в больницах. Больницы сотрудничают с Министерством обороны, врачи отвечают за реабилитацию солдата и, ну, можно сказать, требуют с Министерства обороны все, что они считают необходимым. Если нужно обеспечить капельницы на дому солдату, чтобы можно было его из больницы отпустить повидаться с семьей, значит, Минобороны это делает. Если нужно переоборудовать квартиру так, чтобы ему было удобнее туда попадать или удобнее в ней находиться, Минобороны это делает за свой счет.
Вот. Да, это правда. Да, у меня была возможность тоже поговорить с доктором-психиатром, который занимается ПТСР в ЦАЛ, в израильской армии. И я с удивлением узнала, что практически все случаи вот этого посттравматического расстройства, которое бывает у военнослужащих, оказываются излечимы. И есть только очень редкие случаи, которые требуют действительно серьезного врачебного и лекарственного воздействия. А на самом деле, если эта система отлажена, то она вполне себе работают и людям помогают не только с конечностями, но и с психикой. Да, это очень важная история, о которой вы рассказали. В очередной раз видим, как далеко отбросила себя Россия по сравнению с цивилизованным миром. Продолжает это делать по собственной воле и по собственной инициативе. Спасибо вам большое за этот рассказ. Это была Анна Требник, инсайдера, и мы пойдем дальше к нашим следующим темам. Антон Лысенков, издание «Спектр», с нами. Антон, добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
Итак, нефтебаза в Пролетарске, Ростовской области. Вы об этом пишете в одном из свежих материалов. 18 августа там полыхает маниша. И я видела сегодня утром сообщение о том, что площадь этого пожара значительно сократилась, написал ТАСС. А местные жители говорят, что дым еще есть, и есть еще запах гари в городе. Журналисты «Спектра» поговорили с местными жителями, с очевидцами. Что они рассказывают? Почему так долго этот пожар не могут потушить? Столько уже дней.
Да, да, сегодня было сообщение ТАСС о том, что площадь сократилась. Ну, вообще-то площадь была довольно большой, то есть там 10 тысяч квадратных метров была охвачена пламенем. И надо отметить сразу, что на сегодняшний день это уже не единственная нефтебаза, которая в Ростовской области горит. Это вот, про которую мы писали, нефтебаза «Кавказ», которая пылает уже 13-й день. Это она в Пролетарском районе горит, а сейчас еще в Каменском районе, тоже после прилета БПЛА, начался пожар на другой нефтебазе, тоже в Ростовской области. Так что там теперь два таких очага. Почему так долго горит? Потому что ее невозможно потушить. Это цистерны с горючим, с топливом. Это емкости, которые выгорают одна за другой. Они как бы нагреваются от жара уже горящих этих емкостей, и происходит воспламенение. Удачно, если оно происходит по очереди, то есть емкость за емкостью начинает загораться и потом выгорать. Неудачно, когда несколько емкостей сразу начинают воспламеняться, тогда происходит взрыв. Я так понимаю, что в результате таких взрывов и пострадали 49 пожарных в Ростовской области, что как бы очень печально, потому что вообще здесь много... Это очень показательный пожар, если позволите так сказать. Потому что, да, конечно, по бумагам и по инструкциям, того, что происходит 13-е сутки, вообще не должно было происходить. Потому что там этот склад с этими горючими материалами, он должен был быть оборудован так, что каждая... Если происходит возгорание в каком-то отсеке из этого склада, то выгореть должен только этот отсек, другие не должны нагреваться, потому что специальное оборудование там должно было, специальное утепление такое. Ну, короче говоря, там должны быть такие переборки жаростойкие, которые не позволяют другим емкостям нагреваться, если этот отсек воспламенился, один из них. То есть он должен был бы выгореть один, и другие остаться нетронутыми. Вот. Но в инструкции одно, а в жизни другое. И точно так же местные жители как раз рассказали, вот о чем, что в нашем материале тоже указывается, что это был далеко не первый прилет БПЛА, и это был уже третий. и один упал там. Видно было по траектории движения этих БПЛА, куда, собственно говоря, они летят. И местные жители знали, что вот эта цель, туда пытаются отправить эти беспилотники. Какой-то из них упал в поле, какой-то был сбит, но при этом... Несмотря даже на то, что было изначально ясно, что эта нефтебаза стала целью, никаких мер предосторожности не было принято, никто не поставил сети заградительные, чтобы эти дроны хотя бы не попали непосредственно в базу, а ну, где-то взорвались на каком-то удалении от нее. Да, и, ну и на поверку оказалось, конечно, что сама эта база абсолютно не готова к пожарам. Это очень... как мне кажется, показательный пример того, как работает вертикаль власти в целом. Да, когда человек на должности, человек служивый, он отвечает перед своим начальством, а начальство ленивое и вороватое, и поэтому оно ничего не проверяет. И поэтому впечатление о том, что все управляется, как бы есть, а по факту не происходит ничего. Да? То есть в бумагах и в отчетах это была надежная нефтебаза, которая способна выдержать любой удар. Не требовалось бы никаких усилий для того, чтобы потушить пожар. Но поскольку никто не проводил, ну, как мы видим, я не знаю по факту, проводил или нет, и каким образом проводились ли там проверки, но мы видим, что в действительности все горит 13 дней, и никакого противопожарного этой системы, она как бы не функционирует все равно, то мы видим, что в действительности это все не так, как в отчетности. Вот. И это, кстати говоря, тоже видно в том, как сейчас жители Ростовской области сами собирают средства для помощи пожарным, покупают пантеон для того, чтобы обрабатывать ожоговые раны. И с удивлением, опять-таки, говорят это нашим корреспондентам о том, что ну почему это делаем мы, а почему это не делает ну как бы администрация, начальство этих собственных пожарных, почему это делают... ну то есть, понимаете, это все начинает работать по горизонтали, потому что по вертикали оно не работает. И тогда люди собирают сами лекарства, потому что они собирают своим родственникам, друзьям, знакомым, которые их защищают от пожаров. Вот. А вертикаль, ну, да. Она работает в системе отчетности.
Ну да, она работает ради галочки очень мифической. Скажите, пожалуйста, почему эта нефтебаза являлась целью и какое значение вот именно этой нефтебазы в пролетарской Ростовской области?
Ну, вообще все, в принципе, нефтебазы – это средства доставки и снабжения горючими и топливом для военных целей, для военных нужд. Да? По крайней мере, вторая нефтебаза, которая загорелась в Каменском районе, про нее точно известно, что на ней проводился в 2020 году, проводились учения военные по быстрому обеспечению военных подразделений топливом. Да? То есть и автомобильным транспортом, и железнодорожным транспортом. Это такие узлы хранения топлива и горюче-смазочных материалов, которые необходимы для армии. Ну, Ростовская область непосредственно, собственно говоря, находится рядом с театром военных действий, поэтому, вот так сказать, на дальних подступах это основные узлы хранения самого важного сырья, для ресурса для техники. Поэтому, естественно, что это вполне можно было бы логично предположить, что такие объекты станут целями. И они становятся целями. Атаки на нефтебазы мы наблюдаем далеко не первый месяц.
Да, конечно, уже не в первый и не во второй раз мы об этом говорим и задумываемся. Самонадеянность тех, кто развязал эту безумную авантюру, эту войну, абсолютно не заботясь о том, что будет происходить дальше. Ну, видимо, действительно они думали, что им ничего не угрожает, и что у них действительно все в порядке, и что до нефтебазы, например, в пролетарской Ростовской области никогда дело не дойдет. Поразительная, конечно, поразительная самоуверенность. Очень много писали о том, что там такой дым, и люди жалуются на запах гари, при этом власти Ростовской области утверждали, что нет никакой опасности с экологической точки зрения для здоровья людей. Что вам люди, вашим журналистам, рассказывали об этом, как они ощущают вот эту вот экологическую безопасность?
Да, я тоже видел сегодня вот это сообщение ТАСС, в котором утверждается, что постоянно происходит постоянный мониторинг воздуха, да, и присутствие заражающих веществ, вредных веществ в нем, и что его, их там нет. Наши корреспонденты, когда беседовали с жителями области, узнали, что вот, есть район, так называемый район ДРСУ, дорожно-ремонтно-строительного управления, который вот непосредственно прилегает, ну, это самая близкая точка, где есть жилье, где люди живут, да, к этой нефтебазе. И там действительно очень сильный запах гари, и там люди, жители области, они опасаются, что вот в этом районе, в этом месте может быть опасно дышать, действительно. Они не проводили никакие замеры, это просто впечатление людей. Дальше же, ну, как бы наши собеседники говорят, что они особенно не чувствуют ни дыма, нет ухудшения самочувствия ни у кого, то есть они это не наблюдают, действительно.
Ну, у людей есть вопросы к властям, конечно. И какие-то вопросы, и какие ответы?
Вопросы к властям. Мы специально спрашивали действительно наших собеседников, винят ли жители области украинцев, винят ли они ВСУ в том, что с ними случилось. Если вы помните, Ольга, мы предыдущие материалы делали подобные про обстрелы Белгорода, где мы получали на подобные вопросы, мы получали ответы, что люди часто винят свои локальные местные власти, но считают, что власть в Кремле, они там знают, что они делают, вот просто здесь недоработки местных властей. В этом материале мы уже увидели ответы от наших собеседников о том, что вопросы, в общем-то, адресуют в федеральной власти. Да. Вопросов к украинцам никто особо не задает. Да. Все прекрасно понимают, что такое война, и понимают, что это вот ее проявление. А вопросы к федеральным властям, которые не позаботились о том, чтобы обеспечить безопасность жителей Ростовской области, проводя уже третий год военные действия, да, у людей есть. Да. И наш материал называется «Пролетарский гнев».
Действительно, почему они не позаботились о людях? Очень странно, да? Всегда заботились, а сейчас почему-то не позаботились. Да. Спасибо большое Антону Лысенкову из издания «Спектр». И у нас есть еще тема сегодня, тоже связанная с войной. Это новая газета «Европа», где рассказывается о человеке, который провел больше 1,5 лет в российском плену. Я приветствую Екатерину Гликман из новой газеты «Европа». Екатерина, добрый день.
Здравствуйте.
Итак, герой вашего материала Андрей Кулько, 24-летний учитель физкультуры из Запорожья, и где-то на юго-востоке Украины он оказался в плену, будучи украинским военнослужащим, попал в российский плен, провел там 18 лет. Да, год и 8 месяцев вы пишете. Расскажите прежде всего, где вы нашли этого человека? Как вам удалось раскопать эту историю?
Это было удивительно мне самой, потому что на самом деле это Андрей нашел нас. Мы, конечно, не ожидали, что бывший украинский военнопленный захочет говорить с российским изданием, даже в изгнании, потому что, как вы понимаете, в нашей работе мы сталкиваемся постоянно с отказами комментировать что-либо от украинцев, и это понятно и нормально во время войны. Но тут я так понимаю, что им двигала какая-то идея, что нужно все-таки правду донести до общества. И я ужасно благодарна, что он выбрал именно нас.
Угу. Ну, давайте тогда вот эту историю последовательно расскажем. Итак, человек участвует в боевых действиях на украинской стороне. И что с ним происходит?
Да, он был рядовым солдатом Нацгвардии Украины. Он находился в Мариуполе с самого первого дня войны до 12 апреля 22 года, когда попал в плен. Ну и дальше, да, вообще разговор был очень тяжелый. Дальше у меня такое было ощущение, что ему просто помогали мои вопросы, и мне их пришлось задать очень много. У меня такого рода интервью не было никогда в жизни. То есть буквально каждое предложение, которое он сказал, нужно было сначала задать вопрос. И, видимо, просто так шаг за шагом, потихоньку-потихоньку ему было проще рассказывать о том, что произошло. В плену он провел год, 8 месяцев и 21 день. И в данном случае очень важно каждый день учитывать и не округлять, потому что каждый день это был ад. И сначала они попали в Еленовку, печально известную из-за теракта. И просто их вывезли оттуда еще до теракта, им повезло в этом смысле. Но про Еленовку он вспоминает, что там им устроили так называемую приемку сразу же и избили всех, просто всех до единого. Их было всего 900 человек, и он говорил, что били просто абсолютно всеми способами, всеми предметами, какие только может представить. Потом через Ростов его перевезли в Рязанскую область, в СИЗО номер 2 города Ряжска. Там он провел около 10 месяцев. И там его буквально пытали в течение 3 месяцев каждый день. Это так называемые происходили следственные действия. Приезжали следователи, ФСБшники, представители, как он говорит, каких-то контртеррористических служб, да и сами ФСИНовцы участвовали, и говорит, что у каждого представителей каждой службы были свои пытки, а вопросы были одни и те же.
А какие были вопросы, что они от него хотели вообще узнать? Что они расследовали таким образом?
У меня тоже возник такой вопрос, что можно выпытывать 3 месяца у обычного солдата, который, ну, явно не знал много. И он сказал, что они все время спрашивали, мародерили ли они, он лично, убивал ли он гражданских, убивал ли он военных. И по его мнению, они это делали для того, что в какой-то момент кто-то, конечно, ломался и говорил уже все, что угодно под пытками, что им нужно. И задача их состояла, как он это понял, в том, чтобы повесить на украинских военнопленных свои собственные преступления. Потому что как только человек ломался, его увозили в Донецкую или Луганскую область на суд. И там его судили как мародера, как убийцу гражданских или военных. И почему-то на суд увозили только в Донецкую и Луганскую область. Увозили и из СИЗО, из города Ряжска. И в том числе потом он попал в Мордовию, в город ударный ИК-10. Оттуда тоже увозили на суд. Из его камеры увезли 4 человека. Я его спросила, как же вас пытали, ну, то есть что вас спасло в этой ситуации. Он сказал, что просто чистое везение, потому что любой мог сломаться. То есть просто повезло, говорит.
Угу. А что происходило с теми, кого судили? Их дальше что, отправляли в российскую тюрьму или что?
Видимо, да, этот момент мы не обсуждали. Мы, конечно, больше шаг за шагом вспоминали все виды пыток и издевательств, через которые он прошел. находясь в тюрьме, сначала вот в Рязанской области, потом в Мордовии. Я просто не знаю, насколько детально нужно рассказывать о них.
Ну, давайте мы, да, давайте мы как-то... Да, они действительно описаны у вас в материале, и я, честно говоря, даже, в общем, не была в состоянии все это внимательно читать. Давайте просто обозначим зрителям, которые не видели этого текста, давайте просто скажем так очень как бы аккуратно, о чем идет речь. Ну, чтобы аккуратно было понятно, но... просто что, да, что делают с людьми и что пережил именно этот человек. Ну, его избивали.
Если то, что он называет пытками, удивительно, для меня-то все, что он рассказывает, является пытками в моей голове. Но он почему-то разделяет одно пытки, другое просто издевательство. Хотя, честно. Ну хорошо, то, что он называет пытками, это то, что там был и ток, и, конечно, любого рода избиения, и, назовем это так, попытки изнасилования предметами. И ну, наверное, в общих чертах так. А ну, то, что называется издевательствами, это когда, например, на них натравливали собак. Это уже не было в рамках следственных действий, тоже следственных действий в кавычках, конечно.
Да,
а просто, видимо, ради забавы, то есть просто их заставляли выползать из камеры в коридор и давали команду собакам атаковать их. И это повторялось. Или, ну вот, в мордовском ИК-10 он провел 11 месяцев, и 11 месяцев каждый день по 16 часов они должны были все стоять и не шевелиться, смотреть в пол и не разговаривать, и держать руки за спиной. Со времени подъема до отбоя стоять 16 часов. И постоянно за ними наблюдали через камеры, и если кто-то вдруг заговорит, или вдруг пошевелится, или вдруг даже предпримет попытку пойти к туалету, тут же открывалась дверь, и их избивали. В туалет можно было ходить только по команде, раза три всего за день, и иногда не все успевали в то время, отведенное для туалета, и тогда нужно было терпеть дальше. Прогулка у них была всего лишь раз в неделю, и это могло быть 30 секунд всего. Во дворе.
Ну, в общем, это да, это похоже на то, что мы читаем сейчас, например, про содержание политзаключенных в российских тюрьмах и в белорусских, например, тюрьмах и колониях. Ну и, в результате, этому человеку повезло, он попал в группу военнослужащих, которых обменяли пленных на пленных между Россией и Украиной. И последнее, о чем я вас хочу спросить, что сейчас он предпринимает для того, чтобы вернуться в какое-то нормальное физическое и душевное состояние?
Его обменяли в начале января, 3 января этого года. И, в общем-то, он все время после обмена практически провел в госпитале и только месяц назад вернулся домой. Он пережил две операции, потому что последствия избиений, да, у него были проблемы с ногой. Там практически произошло омертвение ноги, ну, в общем, еще чуть-чуть, и он бы потерял ногу. Вот. То есть физически он восстановился, наверное, сейчас, хотя до сих пор ходит с палочкой. ну, набрал, по крайней мере, вес обратно. Он очень сильно, конечно, был истощен, 55 килограммов весил, сейчас весит нормальные 75 килограммов для себя, нормальные. Ну, вот насчет ментального здоровья, честно, я не знаю, какое у него сейчас состояние. То есть это очень трудно об этом судить, потому что мы говорили о ужасном опыте, и по разговору поэтому трудно судить, что человек в хорошем ли он состоянии, мне кажется. Но просто логично предположить, что в тяжелом. Но мне показалось, что он нашел выход. И это вселяет надежду, что он, с ним будет все хорошо, потому что он решил получать образование. И видно, что это его воодушевляет. Он едет учиться во Львов и хочет учиться на международные отношения, именно по специальности международные конфликты. И вот верит, что это нужное дело, что вот в армии он уже сделал все, что мог, и больше пользы вряд ли может принести из-за того, что находится физически не в лучшей форме своей, травмированной, и до сих пор плохо ходит. А вот в международных отношениях, на дипломатической службе он видит перспективу, то есть верит в то, что да. Что-то можно сделать. И мне
кажется, очень хорошее, да, очень хорошее лицо.
Мне кажется, это лечение такое.
Да, хорошее лицо, ой, такая красивая, и дай бог, чтобы он нашел в себе силы как-то вернуться к жизни и начать какую-то новую жизнь. Спасибо большое Екатерине Гликман из «Новой газеты Европа». И последняя тема сегодня, которую мы обсудим с Павлом Каныгиным из издания «Продолжение следует». Павел, привет тебе.
Привет, Оля.
Ты насмотрелся телеканалов «Царьград» и «Спас». Очень тебе сочувствую, это тяжелая работа. И утверждаешь, как написано в разборе на «Продолжение следует», что сегодня православная пропаганда по степени кровожадности даст 100 очков пропаганде военной. Давай напомним, во-первых, что такое телеканалы «Царьград» и «Спас». Я когда читала этот твой текст, я вдруг поняла, что я чуть ли не считаю, что это примерно одно и то же, и с трудом разделяю два этих средства массовой информации. Вот объясни мне, в чем разница.
Ну да, помимо текста мы видео выпустили у нас на канале. Да, и здорово, что ты познакомилась. Почему-то я сам себя слышу. Какое-то эхо, извините. Да, сейчас я вот так сделаю. Да, в общем, меня слышно?
Да, продолжай. Я тебя слышу прекрасно, да. Мне ничего не мешает.
Да, прошу прощения. В общем, отличие двух этих каналов друг от друга, наверное, в том, что «Царьград» — это откровенно такой милитаристский и очень реакционный ресурс, где, в общем-то, наверное, по степени своей кровожадности и призывам бороться с инакомыслием и всякими вредными, в кавычках, элементами, ну, может дать фору всем нашим Соловьёвым и Киселёвым вместе взятым. Это такое действительно очень, на самом деле, бодрое зрелище, то есть можно просто просыпаться по утрам, если нужен какой-то, так сказать, драйвер для этого, то сразу же тебя помещает в какую-то совершенно необычную такую агрессивную поездку. И вот, в частности, вот этот вот священник, которого вы показываете, он один из самых таких главных ястребов на этом телеканале, призывал, в частности, воспитывать жен физической силой, вот, и к детям тоже использовать различные физические приемы увещевания. Там как мы знаем, владельцем и основным бенефициаром является Константин Малафеев. Это так называемый православный олигарх, человек, который очень близок был к администрации президента в середине 10-х годов. И его люди, как мы знаем, стояли у истоков русской весны. Это Стрелков Гиркин, который руководил службой безопасности компании Малафеева и Малафеева самого, а также близкий к Малафееву Бородай. Александр Бородай – это первый так называемый глава Донецкой Народной Республики. Эти люди, они, ну, так скажем, входили вот в ближний круг Малафеева, который и оплачивал их деятельность в первые месяцы вот этой так называемой русской весны. И Царьград стал вещать тогда же, стал таким основным рупором, и, собственно, то настроение, тот дух совершенно такой воинственный и непримиримый в отношении всего западного, в отношении всего либерального, начали именно эксплуатировать на Царьграде. И затем уже это подхватили все остальные, уже центральные телеканалы, сейчас это стало мейнстримом. Но законодателем стал, конечно, Царьград. И в этом смысле он такой вот чемпион, можно сказать, да? Опять же, безоценочно.
Какая твоя любимая передача? Какая твоя любимая передача на Царьграде?
Ну вот с этим самым любимых там нет, не то чтобы я какой-то постоянный зритель, но мы смотрим иногда и ржем над тем, что они там делают. Но вот, в частности, вот этот вот священник, которого вы показали, который такой один из самых ярых антизападников и антилибералов, наверное, вот с ним можно, значит, даже не знаю, что можно сравнить. То есть там отдыхает даже Никита Михалков, наш бесогон. Настолько кровожадная у них передача. Но при этом мы обнаружили в сетке вещания Царьграда трансляцию американских и вообще западных кинофильмов. Значит, у них это выходит под рубрикой «Трофейное кино». Тоже интересно, хотя на самом деле это имеется в виду просто украденное, потому что никаких лицензий, никаких роялти они не платят, но показывают фильмы, и вот даже в нашем случае на 50 оттенков серее, по-моему, если я не ошибаюсь, такой фильм, это сиквел, да, сиквел на 50 оттенков серого, где рассказывается, в общем, такая БДСМ-драма. Очень интересно, что это показывают на Царьграде, на первый взгляд. Хотя на самом деле ничего там странного нет, потому что принуждение, насилие и доминирование – это, в общем, и есть то самое, на чем стоит Царьград ТВ. Это касается, я думаю, всего. Может быть, конечно, они не хотели бы ассоциироваться в первую очередь с какими-то сексуальными практиками, но в том числе, мне кажется, и это туда входит, раз они рассказывают, как нужно жить в семьях, как муж должен воспитывать и получать жену и детей. Ну, вот это откровенный такой БДСМ. Так что, если хотите проснуться, если не можете проснуться утром, если нужно какой-то бодрящий стимулятор, если вы уверены в своем моральном стержне, что никакой Царьград вас не собьет, вот можно посмотреть 5 минут, это точно вас пробудит. Еще есть канал «Спас». Оль, ты говорила, вот, что вот...
Да, конечно. А «Спас» — это что-то такое православное очень.
Ну, Царьград — это тоже православное. Это, на самом деле тоже православное, такое воинственное православное. То есть всех нужно просто уничтожить за веру, за президента, за русскую весну и победу. Это то, что говорит Царьград, главный месседж его.
А спас все должны покреститься в единственно правильную веру или что там у них?
А спас — это... Ну, сначала надо попробовать убедить более гуманными способами. А если убедить гуманными способами не получится, то тоже порезать всех, значит, линчевать и обезглавить и чертовать. То есть там тоже вот присутствует это вот БДСМ, составляющая, да, но он более такой проникновенный. И Борис Корчевников, всеми пропагандистами обласканный православный наш деятель телевизионный, является там генеральным директором и возглавляет его уже давно. И, в общем, это вот такая мягкость, свойственная Корчевникову, такая, так сказать, внешнее такое расположение, которым он обладает, мягкий голос, какие-то плавные движения. Они, в общем, вот так вот как свойственные всему телеканалу, но при этом, конечно же, чуть глубже копнуть, и там будет та же самая лютая пропаганда, и мы не раз видели и самого Корчевникова в ярости, когда он говорит о том, что, в общем, это все, все, кто против нас, и, значит, с ними нужно бороться, и выжигать, и вырезать, и так далее, буквально цитирую, вот там же показывают и передачи Павла Астахова, который ищет, значит, свидетельства и археологические наличия Содома и Гоморры, что такое было, что все было не зря, и Боженька действительно покарал грешников таким страшным образом, катается по Палестине, по Ближнему Востоку и пытается там что-то найти. Вот. Ничего, конечно, железобетонного не находит, и в завершении своих поисков делают такое заключение. А главное свидетельство и доказательство находится в Библии, поэтому не надо ничего особого и доказывать, и искать, раз в Библии все написано, говорит нам адвокат.
Да, вот это самый главный вопрос. Да, самый главный вопрос. Как я понимаю, Спас и Царьград – это все-таки частные телеканалы, да? Как это связано с государственной православной пропагандой?
Эти каналы получали и получают президентские гранты. У Царьграда, конечно, есть и коммерческая составляющая. Спас вообще является рупором РПЦ и напрямую содержится им. Но, тем не менее, эти каналы получают в том числе и финансирование из бюджета. Поэтому говорить о том, что они являются, так сказать, государственными СМИ, конечно, формально мы не можем. Но поскольку, как любит говорить Путин, кто платит, тот и, значит, музыку заказывает, здесь, конечно, вот этот вот фактор, этот момент здесь применим. Поэтому, ну, скажем так, если рассматривать российское телевидение в качестве вот такого мейнстримового вещания, да, и те идеи, которые они продвигают в качестве мейнстрима, то Царьград и Спас находятся в авангарде вот этого мейнстрима. То есть они самые прорывные в том, что касается пропагандирования идеи войны, идеи русского мира и фактически фашизма. Да? То есть вот если в этом перевернутом мире Соловьев, Киселев, Симонян – это мейнстрим, а вот эти люди – это какой-то вот прогресс, значит, перевернутый. И то, что они говорили какое-то время назад, сейчас это повсюду. Сейчас это повсюду. И поэтому, если мы хотим увидеть будущее, и то, каким будет российский ящик через какое-то время, вот можно посмотреть на Царьград и увидеть там приблизительное очертание. Раньше это все было маргинальной нишей. То есть еще буквально там 5-6 лет назад Царьград не воспринимался всерьез на рынке ни рекламодателями, не какими-то серьезными журналистами, которые могли рассматривать его в качестве своего какого-то карьерного места, то сейчас это полноценный игрок, это в авангарде этого мейнстрима, туда не западло идти поработать, там хорошие бюджеты, там, в общем, все неплохо, канал котируется. Да, может быть, он слишком радикален, может быть, но только чуть-чуть. Да? Если мы посмотрим все остальные эфиры центрального телевидения, мы увидим, что не сильно он уже не сильно выбивается. И кое-кто опережает, там, Соловьев иногда. Вот. Поэтому это все, конечно, такое уникальная история произошла, да? Когда каналы, которые были заточены исключительно на ультра, скажем так, правую публику с таким российским акцентом, да, с православным, сейчас стали буквально ну, центральным телевидением.
Да, спасибо тебе большое. Ты, можно сказать, страдал за наши грехи, да, смотрел, да, взял на себя эту функцию страдал. Смотреть вот это вот все, да, всю вот эту вот удивительную вещь, это и сделать очередной разбор, которыми занимается, собственно, издание, продолжение следует, это был Ныгин. На этом мы на сегодня закончим. До следующей пятницы. С вами была Ольга Бычкова. До встречи. Пока.